Текст Шри Сиддханта Шакамани Шива Йоги Ачарья.
Когда благодаря наставлениям учителя человек избавляется от чувства индивидуальности и ощущает истину, он зовется Атма.
Как избавиться от индивидуальности и начать ощущать истину? Дело в том, что вы сами, будучи индивидуальностью, не сможете избавиться от индивидуальности. Рамана Махариши сравнивал это с попыткой вора переодеться полицейским и ловить того же самого вора. Избавиться от индивидуальности, от ограничений индивидуальностью возможно только если вы нащупаете, найдете альтернативу этой индивидуальности. Эта альтернатива должна быть глубокая, мощная, сильная, превосходящая вашу индивидуальность. Индивидуальность является инструментом антахкараны, но когда этот инструмент попадает в область авидьи, неведения, он становится кармой, связывающей. Например, у ситхов тоже есть индивидуальность, у богов, у великих душ, у махапуруш. Но их антахкарана развивается в области, называемой майя, не в области авидья. Тогда они становятся ишварами, ситхапурушами, брахмами, шивами, великими творцами Вселенной. Их индивидуальность в полноте отражает свет брахмана, абсолюта. Принцип Чидабхаса их индивидуальность не искажает. В случае же с дживами, упавшими в сансару, вместо того, чтобы пребывать в сатвичной майе в качестве ишвар, ситхапуруш, махапуруш, утамапуруш, они барахтаются беспомощно. Авидия. Авидия — это тамасичная часть пракрити. Вся сансара — это тамасичная область пракрити, раджасичная часть пракрити. И вот тамасичная, раджасичная часть пракрити, называемая авидья, она подавляет дживу, и вот этот инструмент, тогда этим инструментом джива злоупотребляет антахкараной, ахамкарой. Тогда индивидуальность становится связывающей, она становится кармой. И вот чтобы освободиться от связанности индивидуальности, мы должны противопоставить ей свет брахмана, самоотдачу брахма-ахамбхаве, преданность и осознанность. Они должны набрать достаточную силу, чтобы могли сразиться с привязанностью к индивидуальности. Они должны набрать достаточную глубину, такую же по уровню, как и наша карма. Если наша карма развивалась в течение 108 жизней, 108 тысяч жизней, достигла глубины силы определенной, то и наша вера, преданность и самоотдача, и ясность их сопровождающая, и брахма-ахамбхава должны набрать такую же глубину, чтобы могли состязаться с нашим эго и победить их.
Атман подобен сотой части кончика волоса. Он находится в сердце, пожинает плоды всех поступков и сияет, как светильник. И хотя Атман един для всего мира, но из-за контакта с загрязнениями, такими как анава мала и прочее, он становится крошечным, как атом. Тогда он пребывает во внутреннем органе познания, в уме, в виде чувства «я», эго ахамкары, и подчиняется прошлым кармам.
Атман, на него когда накладывается загрязнение, Майя мало, анава мало, кармала. Он приобретает форму ахамкар. И тогда свобода, сватантрия атмана подавляется, свобода воли атмана подавляется, джняна шакти атмана подавляется. тогда карма становится судьбой атмана. Это парадоксально, потому что атман не может быть связан кармой и судьбой, но как бы кажется, будто она становится судьбой атмана. Так действует иллюзорная энергия неведения, пракрити, тамасичное и раджасичное пракрити. В божественных мирах тамасичное и раджасичное пракрити ослаблено, действует сатвичная майя. Она действует там по-другому. Она действует так, что получаются светоносные тела богов. Они контролируют майю, обладают полнотой, всевидением. То есть эта майя тоже как бы есть, ведь она пракрити, но она не доставляет никаких проблем. Божественные существа играют в нее, они развлекаются в творении Вселенной, в разрушении Вселенной, в божественные игры. Это вот что напоминает. Богатые люди спонсируют бойцов единоборств. Один ставит на одного, другой ставит на другого, говорят, ну сегодня мы вечером поразвлечемся. Ну на кого ты ставишь? А я на это, вот мой боец. Они приходят в дорогие ложи, пьют чай, с наслаждением смотрят в бинокль, а там выходят бойцы. И эти два человека делают ставку, покуривают сигареты, подтягивают напитки, смотрят в бинокль, они развлекаются, они находятся на стадионе в привилегированных ложах. А на ринге бойцы мутузят друг друга так, что у них зубы вылетают. Для бойцов все по-настоящему. Для них никакой игры нет. Для них может сотрясение мозга быть, нокаут, нокдаун. Они за какие-то деньги они сражаются. За какое-то эго, за какую-то гордость. Для них все выглядит по-другому. То есть мандала одна и та же. В одной и той же мандале, но разные статусы. Одни делают ставки, наслаждаются жизнью, играют ставками, играют бойцами. Другие мутузят друг друга, что есть силы. Изо всех сил падают без сил. Переживают взлет, трагедию. И для тех, кто сидит на ложе, наблюдает бинокль, но для них проигрыш, это они как бы в игре потеряли несколько сотен долларов или тысяч. Для них это игра, как в шахматах. Таким же образом короли, то же самое. Короли устраивают войны, а бойцы убивают друг друга. Вот для королей лила, для королей мандала. Для бойцов, для воинов карма, сансара. Эти примеры, они образные, конечно. В случае с божественными существами и дживами в сансаре еще гораздо хуже. Но примерно то же самое. Мандала одна и та же. Пракрити одна и та же. Вся разница в том, что божественные существа пребывают близко к абсолюту в измерении майи, светоносной майи. А живые существа пребывают в измерении тамасично-раджасичной авидии. Между майей и авидией вот такая дистанция. Божественные существа играют, развлекаются, для них нет никакой авидии. Есть тонкая вуаль абсолюта, они сами являются игрой этой тонкой вуали. Для живых существ есть карма, рождение, страдания, смерть, грехи, добродетели, карма-бхалы и все страдания мира.
Как кристалл горного хрусталя приобретает красноватый оттенок, если к нему приблизить красный цветок джапа, так и атман считает себя телом под влиянием эго. Атман бестелесен, вездесущ и безгрешен. Поселившись в иллюзорном теле, атман вынужден блуждать в круге рождений и смертей. Обретением атмана себя называют познание собственной природы, отличной от тела и органов чувств, имеющие форму неделимого брахмана.
Атман одних душ вынужден блуждать в круге рождения и смерти. Атман других душ не вынужден. Атман других душ пребывает в мудрости и развлечении, в игре. Один и тот же атман. Но чем различаются души? Души различаются своей мудростью, своим пониманием. Душа божества и душа животного различается. Душа божества и душа человека различается. Даже в мире людей душа умного, мудрого и душа глупого, тамасичного, раджасичного сильно различаются. Способности души к постижению божественного, быть проводником божественного, постигать божественную мудрость сильно различаются. Это значит, мы должны непрерывно совершенствовать мудрость своей души. Мы должны совершенствовать свои способности постигать божественную мудрость, божественную волю, чтобы из категории душ неведения перейти в категорию мудрых душ. Свет сияния, свет атмана божеств, ситхов, уттама пуруш, несравним со светом сияния людей. В телах и душах людей атман почти не сияет. Он затмевается их кармой, сетью каналов, мощным потоком концептуального мышления, мощными слоями кармы, жестким эго, ахамкарой, отождествлением, различными видами причинно-следственных цепочек, органов чувств и материального мира, которыми душа буквально опутана. Атману как бы не дается даже шанса. Поэтому, вступая на путь монашества, на путь саньясы, мы очищаем, очищаем, очищаем все это, пока свет атмана в нас не начинает сиять. Это наша главная задача. Наша главная задача в первую очередь очищать свою карму, очищать свет атмана. Это значит, что мы должны жертвовать многим ради этого, игнорировать многое. Монахи – это те, кто бреют голову, покидают дома, отказываются от семей, от имени в сансаре. Иногда же терпят упреки или оскорбления за свой выбор, потому что сансара не всегда прощает, она видит это как предательство, что ты пошел не как все. Монахи жертвуют своими эгоистичными амбициями, комфортом только ради этого. Это значит, что, сделав этот выбор, мы всегда должны его помнить. Не потакать привязанности. Быть абсолютно искренними на своем духовном пути. Не играть с духовным путем. С духовным путем вы не можете играть с тем, кто выше вас. Не играть с божественной истиной. Вы ее не перехитрите. В тот момент, когда вы только хотите ее перехитрить, она уже вас оставила с носом. Ее невозможно перехитрить. Перед божественной истиной можно быть только полностью искренним, только полностью чистым, только полностью открытым и самоотдачей. Иногда даже на духовном пути эго пытается играть с большими духовными истинами. Но в конце концов оно оказывается в дураках. Оно не может играть с тем, что оно не понимает. Оно не может играть с божественными истинами, со святыми, с Богом. В конце концов, оно видит, что оно само себя водит за нос. Тогда в нем наступает большое разочарование, и оно просто сдается. Но это надо делать с самого начала. И когда мы сдаемся, сдаем себя божественной истине, когда мы игнорируем свои амбиции, игнорируем свои привязанности, постепенно внутри нас проявляется мудрость и безупречность садху. Мы больше не слабые, не глупые, не зависимые. Мы целостные, мудрые, глубокие и сильные садху. Наши энергии, наши желания, наши амбиции, наше эго, наши заблуждения больше не могут властвовать над нами. Мы их все умеем отдавать атману. Если мы сами захотим властвовать над ними, это не получится. Потому что мы сами тоже будет придумка ума и эго. Но если мы учимся самоотдаче и самоосвобождению, то нашим союзником становится атман, сам Бог. Начинает за нас вести нашу игру. И вот он расправляется с нашими кармами, с нашим эго, со всей внутренней и внешней глупостью, замешательством, неведением, привязанностями, амбициями эго. Он берет на себя это. Поэтому Кришна говорит: предайся мне и ничего не бойся. То есть будь в вере, доверяй и ничего не бойся. Я с этим разберусь, я с этим справлюсь. Я справлюсь с тем, с чем ты не справишься.
Для того, кто по природе своей не имеет тела, то есть для брахмана, нет никакой связи с телом. Через соединение с неведением и кармой он, Брахман, становится воплощенным в теле, чтобы наслаждаться плодами поступков. Это не божество, не Гандхарва, не Якша и не Ракшас. Это не человек, не животное и не неживой объект. Воплощенные «я» имеют разные созревшие кармы. Они получили различные лона для проявления на свет. Они имеют разные склонности и думают по-разному. Они движутся разными дорогами и стремятся к разным целям. Они не свободны, их знание ограничено. Они способны лишь на ограниченные поступки. Все они – объекты вселенской игры Шивы, высшего атмана. Направляемые высшим Господом, существа идут в высшие миры или в низшие миры в соответствии со своей кармой. И вновь, благодаря оставшейся карме, они, эти существа, рождаются из пустоты лона, рождаются, умирают, снова рождаются, снова встречаются со смертью. Так они бродят в ужасном круге перерождений, не имея возможности остановиться. Мирская жизнь – это в основном страдание. И это благодаря загрязнениям, таким как анава мала и прочие мала. Это ограниченное существование рассеивается благодаря наставлениям учителя, когда сияет энергия знания.
Чтобы энергия неведения рассеялась, ученик должен быть открыт, искренен с гуру. Тогда гуру может помогать. Сам факт открытости и искренности уже помогает. Гуру может даже ничего не делать, но сам такой факт открывает для ученика новое измерение. Ему, по большому счету, нужно быть открытым и искренним не перед гуру как человеком, а перед самим собой, перед своим садгуру внутри, перед светом внутри. Это новый тип взаимоотношений, который неведом сансарным душам. Души в сансаре, погруженные в неведение, боятся сами себя. Они боятся собственного внутреннего света. У них большая нестыковка, они не могут понять, как их свет может сочетаться с их мыслями, с их эго, с их желаниями. И когда они углубляются внутрь, попытки увидеть внутренний свет, им становится стыдно за свою нечистоту, за свое невежество. И они страшатся, они тогда отшатываются от внутреннего света. Они знают, что перед этим светом, он такой чистый, такой святой, они не выдержат. И они видят всю свою фальшь, всю свою глупость, и тогда они просто бегут от этого света. Они бегут в ум, в эго, в желание, в придуманные фантазии ума, во что-нибудь. Это вы замечали, наверное, часто. Когда проповедуешь дхарму, если человек с большими омрачениями, ему даже неприятно разговаривать о Боге, о дхарме, о духовной жизни. Это вызывает в него раздражение, иногда даже бешенство. То есть были случаи, когда человек подходил просто, общался, и внезапно у другого человека возникает спонтанная ненависть, агрессия. Потому что он боится прикоснуться к истине внутри себя. Он не открыт, не честен сам собой. Он не открыт внутреннему свету, он боится ему доверяться. Потому что его тамасичные, раджасичные части, он в них так сильно верит, они так властвуют над ним, что он не может их оставить, он не может их вытащить на свет Божественного и отдать свету Божественного. Он не может довериться свету Божественного, чтобы свет Божественного их начал растворять. В случае садху по-другому все. Садху, пребывая в духе самоотдачи, он ищет свет Божественного, он учится отдаваться ему. Он не жалеет ни свои клеши, ни свои мысли, ни свои привязанности. Он ничто не оставляет, никакие уголки сознания не остаются скрытыми, потаенными. Когда мы говорим о духе тайны в учении или духе тайны самайных методов, это не имеет отношения к клешам, ограничениям ума. Дух тайны касается передачи методов, уважения к методологии, понятиям учения. Но никогда дух тайны, сокрытия принципа учения не относится к омраченностям, к клешам, к эгоизму. Вовсе нет. Мы должны все извлечь и отдать Божественному Свету. Мы должны все ему представить. с полной самоотдачей, полной искренностью, чтобы ничего не осталось, чтобы он все растворил. Мы должны уметь полагаться на Божественный свет. Мы должны ему достаточно доверять, понимая, что он внутри нас, это мы же сами. Он наш лучший друг, наш лучший союзник, он наша мать, наш отец, наш гуру, наше божество, он нас все. Это так оно и есть. Потому что мы сами себе не принадлежим, мы принадлежим этому Божественному свету. И опыт отношений с гуру вовне, он переносится на отношения джива и атман, душа и свет внутри, на внутренние отношения. Это и есть принцип самоотдачи. Когда мы можем его также перенести, если у нас есть такой опыт снаружи, мы можем его перенести внутри. И тогда нам легко будет соединиться с этим Божественным светом. Мы его не испугаемся, не устыдимся, не отшатнемся. Мы с радостью ему предадимся, скажем, вот все, что во мне есть, растворяй. Я тебе полностью доверяю. Все, что во мне есть, превращай в свет, превращай в божество. Не оставляй ничего. Я ни за что не держусь, я ни за что не цепляюсь. Это называется прапати-йога, атма-неведана, предание себя атману, отбрасывание себя.
Благодаря осознанию, переданному учителем, рассеивается ощущение воплощенности атмана. Тогда, несомненно, воплощенное существо чувствует внутренний атман. Воплощенный атман обитает в теле, но он свободен от контакта с телом. Осознав себя как Шиву, существо утверждается в состоянии высшего атмана и зовется внутренний атман.
Наша карма говорит, ты не можешь быть Шивой. Ты глупое, несчастное, грешное существо. Наши желания говорят, ты неполноценен без желаний. Ты не можешь быть Шивой. Наше тело говорит, у тебя такое тело обычное, из плоти и крови, полное нечистот. Ты не можешь быть Шивой. Наш ум говорит, Шива это одно, ты другое. Ты не можешь быть Шивой. Все пять кож говорят обратное. Другие люди то же самое говорят, что ты не можешь быть Шивой. Вся сансара нас убеждает, ты не можешь быть Шивой. Только Писание говорят, ты можешь быть Шивой. Гуру говорит, ты можешь быть Шивой. Внутренний атман говорит, ты и есть Шива. И вот эти два противоречивых убеждения сталкиваются. Побеждает то, во что мы верим больше. И мы сами верим, как я могу быть Шивой. Тело ограничено, пять кож Шивой не являются, а я весь в пяти кожах. Да, пять кож не могут быть Шивой. Тело не может быть Шивой, эго не может быть Шивой. Но в нас есть та часть, которая уже не то, что не может, она уже является Шивой. Вот мы должны обнаружить эту часть, эту чистейшую светоносную часть вне пяти кож. И она уже является Шивой. В этом великое послание Адвайты. Адвайта не говорит, что эго является Шивой. Многие, читая нео-Адвайту, ошибочно ее понимают, без толкования гуру, думают, что их ум является Шивой, или что их эго является Шивой, или что их тело является Шивой. Не совсем так. Адвайта не так примитивно. Атман за пределами пяти кож является Шивой. И это великое утверждение Адвайты Веданты. Утверждение Ахам Брахмасми относится к атману за пределами пяти кож. Оно не относится к Ахам Крив, эго в кожах. Но в атмане мы абсолютно должны быть уверены, что атман является Шивой. И нет ни одной секунды, когда бы мы не были атманом. Нет ни одной секунды, когда бы мы не были Шивой, не были природой Дататреи. И утверждаться в этом – это и есть воззрение. А непрерывно пребывать в этом – это и есть созерцание. Из этого воззрения мы уже должны осознать тело, коши, как игру прокрити, как игру энергии атмана. Как его читшактивиласу, как его, скажем так, удаленные энергии, которыми он играет. И рассматривать тело в чистом виде, как иллюзорное тело Шивы, Дататреи.
Живой воплощенный атман зовется внутренним атманом, так как находится между состояниями живого существа и высшего атмана, параматмана. И объединяет свойства обоих этих состояний. Ошибочное представление о себе как о человеке появляется из-за контакта атмана с эго. Атман зовется внутренним атманом, когда обретает знание, это не является моей истинной природой. Как лист лотоса не смачивается водой, так же на атман не влияет тело, хотя он и пребывает в теле. Как птица, живущая в гнезде, видна, когда она находится вне гнезда, так и атман, обитающий в теле, проявляется вне тела. Как луна скрывается за облаками, хотя они не касаются ее, так и атман окружен телом, но тело не затрагивает его. Атман не обладает эго «я» и чувством собственности «это мое». Его не ограничивают характеристики. Даже пребывая в теле, атман посредством йоги всегда видит Шиву. По милости, вдохновляющего Шивы, атман отбрасывает идеи субъекта, наслаждающегося, и объекта, объекта наслаждения, то есть отказывается от привязанности к объектам. Когда отброшено восприятие себя как наслаждающегося, атман сияет своей чистой сутью.